Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, март, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Доллар торгуется ниже 95. Интересно. Но он вчера стал падать. Значит, рубль стал расти. И в итоге доллар торговался даже в какой-то момент меньше 90. И все такие, опа, Байден был... Ах, Байден, как же ты был неправ. Ну, короче, Байден был неправ, оказался. Вчера вроде бы. В Химках снег пошел, пишет Ярослав. Так он везде же идет сейчас, не только в Химках. Вот. В Москве идет. Расправа над священником Украинской православной церкви Московского патриархата, пишет Флинт. Да, есть видео. Кстати, по-моему, я даже в Телеграм свой сбросил. Посмотри, пожалуйста. О, мы сегодня уже вещаем на Ютубе. Что это значит? Проблемы какого рода? Нет картинки или что? Нет стрима. Мы сегодня вещаем на YouTube, но, к сожалению, не вещаем туда. Такая проблема. Кадыров в Мариуполе, пишет Игорь. Да, ну, во всяком случае, был. Плюс еще и звание. У него генерал-лейтенант он, да? Рамзан Ахматович. Теперь генерал-лейтенант, если я не ошибаюсь, Росгвардии. В ВК не идет трансляция, пишет Глеб. Ну, не идет и не идет. Я уже сказал, что главное... Для меня, что есть радио. Да, поэтому, да, будем говорить таким образом. Если видео, ну, тогда вы можете опять же заходить в мой Телеграм, Гудошников, и там новости есть, и я их выкладываю. И, собственно говоря, новости, которые касаются вот непосредственно того, что мы обсуждаем. Да, и сейчас я посмотрю. Да, действительно, я выкладывал. Это Арти сегодня уже выкладывает кадры, снятые в городе Смеле в Черкасской области Украины. Зашли теробороновцы, так называемые. Ну, на самом деле, это просто вооруженные преступники, по-другому их не назовешь, которым хаотично раздали оружие. И священника... Ну, как сказать, вытаскивают из церкви очень агрессивно, и где этот священник сейчас, дальнейшая его судьба, в общем, информации никакой нет. То есть все как всегда, все как под кальку, как по написанному, как и раньше было в истории с бандеровцами, да, с нацистами. Такие они. И ничего удивительного и нового в их поведении нет. Это поведение они демонстрировали много раз. Кедми прав, пишет Ярослав. После того, что выложили нацисты, убивая пленных, издевательства над мирными, с кем вести переговоры, тотальная идентификация до западной границы, пишет Ярослав. Ярослав, удивительный момент, но даже западные, в кавычках, средства массовой информации обратили внимание на это видео и даже в ООН высказались. Вам Гутерреш сказал по этому поводу, что, ну, надо бы изучить. Ну, там... Такой, знаете, оговорка, мы эти кадры сами не видели, но надо их изучить, и вообще надо всем соблюдать конвенции. Ну, вы посмотрите, глаза откроете, посмотрите, ведь это несложно посмотреть, да? Две минуты просто взять и посмотреть один раз. Уже найдены имена, так скажем, определены имена тех, кто совершал казнь. На кто стрелял по ногам и оставил людей истекать кровью на земле, кто казнил их, найдены имена. Вот, я думаю, что в ближайшие какое-то время эти люди получат по заслугам, да, будет совершено возмездие, так скажем. Я бы, конечно, хотел, чтобы их взяли живыми. Это было бы правильнее и лучше для нас всех. Ну, я так считаю. Но, в принципе, Если нет, то и нет. Нашим дипломатам пока лучше ничего не говорить, раздражают реляции про прогресс в переговорах, пишет Искандер. Ну, Искандер, у дипломатов своя работа, у военных своя работа, у нас своя работа, поэтому, да, дипломаты будут что-то такое говорить, что будет звучать вполне себе дипломатично, да. Песков тоже вот интересное вчера интервью давал, и его спрашивают, а как вот там, может ли Россия применить ядерное оружие? Никто этот вопрос даже не рассматривает, говорит он. Вот. Я думаю, что это обусловлено какими вещами, да? В прошлый раз он давал интервью CNN, Песков, и ему сказали, а может ли Россия применить ядерное оружие? Ну, и он ответил что-то типа, ну, у нас по документам есть такой как бы, момент, что мы можем его применить, если по нам кто-то ударит. Вот. Тут же CNN выдали заголовки, Песков не исключил применение России ядерного оружия. Теперь вот Песков, видимо, заходит с другой стороны, чтобы у них уже наконец-то появились нормальные заголовки. Но я думаю, что у них нормальных заголовков все равно не появится, поэтому зря старается пресс-секретарь президента Российской Федерации. Ну, попытка не пытка каким-то образом донести нашу позицию до этих балбесов, да, можно было бы пытаться. Ну вот, пытаются, видимо. В целом, естественно, нашу позицию лучше всего, да, всего мира доносит наша армия, которая всех сильней, как всегда. Ну и вот за ней мы больше всего и следим, и то, что она делает, это самое главное. Главная невозмутимость. Пусть эти собаки западные лают, пусть скулят. Наш лидер принял правильную позицию. Байден пес, пишет Сантьяго. С Байденом вообще проблема, он много говорит. Говорит странные вещи, говорит агрессивные вещи, говорит хамские вещи, потом сам себя опровергает, потом его опровергает Белый дом, потом его опровергает Шольц, потом он опять сам себя опровергает. В общем, с Байденом проблема, я так понял, никаким его словам теперь верить нельзя, потому что, когда он что-то говорит, в итоге он может сказать, что он имел в виду что-то другое. И все вокруг будут говорить, да-да-да, он имел в виду что-то другое. Поэтому, что сказать? А, вот, Песков заявил, что Россия не намерена атаковать страны НАТО. Ну, вот неплохо. Вот неплохо. Наверное, вот эту информацию и нужно донести до американцев. Просто простых американцев. Все остальные американцы, которые находятся у власти, и так это прекрасно понимают. Иначе Байден бы не летал в Варшаву. Потому что если бы Россия хотела атаковать НАТО, в момент, когда Байден был в Варшаве, мы бы просто хряснули по нему кинжалом или калибром. Тут по выбору, на самом деле. Ну, интереснее было бы кинжалом сверхзвуковым, гиперзвуковым, а? YouTube есть. Есть YouTube, но... Есть YouTube. Даешь стране YouTube. Заходим на YouTube. Не знаю, зачем мы его восстанавливали. Ну, мы, видимо, потому что много сил приложили, когда он еще не был запрещен. Ну, не тоже запрещен. Когда он еще нас не запрещал всех вместе. Но вот он восстановился, и мы можем опять в него вещать какое-то время. Но в конечном итоге, я думаю, все равно YouTube будет похоронен самим собой на территории Российской Федерации. Своими дурацкими блокировками и своей цензурой тотальной, которую он сам же и ввел. YouTube. Поэтому сейчас пользуемся. Если кто привык, можете зайти на YouTube, там все смотреть, показывать. Туда-сюда. Что у нас в ВК? Скажи, пожалуйста, у нас в ВК что-нибудь? А? Пока еще не работает. Ну, значит, врываемся на YouTube по старой традиции и... О, ну, наконец-то доброе утро! В чем подвох, мне говорят. С 21-го тишина. Ну, нас блокируют. Ну, что вы, а мы там... Прилетают нам так называемые страйки. Мы с ними боремся. Вот вырвались. Может, денек поработаем сейчас. Потом нас опять заблокируют. Поэтому пользуйтесь. Тебя на YouTube еще не заблочили, пишет Владислав. Меня, конкретно меня именно, да нет. У меня вообще старый YouTube-канал, которым я не пользуюсь лет 6, и поэтому... Поэтому, собственно, если его и заблочат, то об этом никто не узнает. Вот. Основной мой канал, которым я действительно дорожу и в который вкладываю свои творческие силы, это телеграм-канал Гудошников. И я его очень люблю, и он меня тоже, этот канал, любит. Знаете, чем я могу это доказать? Не то, что он меня любит, а что там люди хорошие собрались. Мои друзья, да, вот в частности там Настя Приказчикова, она же занимается благотворительностью, они вот собирали деньги для Донецкой больницы. Ну, собственно, там не хватает чего-то, знаете, детям, чтобы помочь, взрослым, чтобы помочь. Ну, просто не хватает. Какие-то там бинты, еще чего-то. Ну, в общем, что-то для того, чтобы помогать людям вот в гуманитарном смысле, да. Значит, не на войну, на мир собирали и собирали на то, чтобы у людей было чем, ну, было чем спасать людей. Потому что, ну, вы сами понимаете, когда идут военные действия, раненые там и много чего еще сложного. И не только раненые. Например, у человека температура, а нет... там, жаропонижающего или еще что-нибудь. Вот такие вещи были очень часто например, в 2014, там, в 2015 году в Донбассе. Об этом, кстати, рассказывают жители Донбасса, что вообще нечего было. Ну и вообще таблеток никаких не было просто, и все. Ужасные были времена. И вот чтобы не было такого же, соответственно, там собирают деньги, люди туда отвозят, все, помогают. Вот, и я у себя этот пост разместил, и я могу сказать, что мне же идет обратная связь, мне же, я говорю, как там мои, вот так вот, помогают? И мне сказали, что вы помогаете лучше всех. Ну, то есть, вот как-то такая история, именно вот почему-то мои, как я понял, помогают лучше всех. Так что, ну как, мои, вы поняли, мои подписчики, я не знаю, ну, мои друзья, вы, короче говоря. Вот, и поэтому вы, конечно, как это говорят, крутые. Я не ожидал, что так будет. Я думал, что, может быть, там жесткосердечные все и циничные любители новостей, и вам вообще на все плевать. Оказалось, что вы все такие вот добросердечные, гуманные и сострадательные. Поразительно, но факт. Это прям факт. Поэтому я вам докладываю, что вы, ребята и девчата, крутые. Ну, серьезно, без всяких приколов, прям крутые все. Мои кореша, пишет Алекс, не-не-не, кореша как раз ничего никогда никому не помогают, как мы обратили внимание. Кореша предают родину и уезжают сразу, это автоматом просто, да? Вот, нет, мои друзья. Я тебе давно говорил, давай, президент Эл Роудстар, говорит. Нет, Эл Роудстар, очень большая, сложная работа быть президентом. Я смотрю, какие ответственные решения приходится принимать. Это, знаете, к этому надо быть очень сильно готовым и психологически в первую очередь. Я, конечно, к таким передрягам не готов, нет. Мы не ведем переговоры с Зеленским, потому что решения принимают США, а представители США недееспособные, приплыли, пишет Андрей. Это мы с виду такие, на самом деле мы белые и пушистые, пишет Владислав. Нет информации, откуда летел сбитый вчера над Азовом вертолет ВСУ, пишет Николай. Такой информации нет, но они пытались проникнуть на Азовсталь, как я понимаю, и хотели достать оттуда командование азовское. Ну и не получилось у них ничего, и в вечернем брифинге, который в 19.00 состоялся, генерал-майор российской армии, вооруженных сил Коношенков доложил нам о том, что этот вертолет сбит. Да? Они пытались командование свое эвакуировать. Мне интересно, они наши сбили этот вертолет, когда он туда только летел, или когда он оттуда взял это командование и взлетел в воздух? Потому что я бы, конечно, предпочел второй вариант. Он же намного интереснее, согласитесь. Допускаешь вертолет, он поднимается в воздух, и тут и нет его. Вот это вот интереснее, потому что, значит, что-то там есть. С другой стороны, да, и ВК есть. Смотри, у нас прям какой-то, воспряли духом мы, да? И прям и YouTube у нас, и ВК у нас, и все такое. Так, ну YouTube пошел, я смотрю, там 300 человек смотрят. Конечно, хорошо нас, да, прижучили. В 10 раз больше было. В 10 раз больше было. Ну ладно, как прижучили, так и... Короче, просто по кайфу. Как говорится, есть трансляция в ВК, есть трансляция на YouTube. Смотрите, общайтесь, там все будет классно. Так вот, наверное, а может быть и нет. Все, значит, я этот момент сказал. Я сам на себя просто в трансляциях все равно не смотрю, поэтому вы там общаетесь. И тут... А ты следи за комментарием, что там плохих людей не было. Плохих не было. Плохие приходят, и знаешь, они ничего хорошего от них нет. Они никому не помогают, они ничего не делают. Они только всех ругаются там и мешают людям общаться. Это не надо. Вот этих, которые ругаются, убирайся. Затрите про Джо в Ютьюбе и опять забанят. Это когда я сказал, что Джо Байден лох? Это не я говорил. Это не я говорил. Джо Байден не лох. Джо Байден не лох. Все, перестаньте. Вы что? Что вы мне здесь сейчас пытаетесь приписать? Так, США назвали Россию острой угрозой. Да, сейчас объясняю, что имеется в виду. Я сейчас смотрю просто новости. Обновленная стратегия национальной обороны США появилась. В ней есть ключевые тезисы. Россия представляет острую угрозу для США, как показывают события вокруг Украины. Это раз. КНР остается основным вызовом США. Пентагон продолжит его сдерживание. И США признают угрозу со стороны Ирана и КНДР, но способны с ними справиться. В общем, Россия острая угроза. Ну, то есть, здесь сейчас, как я понимаю, да? Ну, когда острая угроза, надо подождать немножко, и острота спадает. А вот Китай основная. То есть, у них, конечно, прицел на Китай. А мы вот в острой фазе, им сейчас неприятно, и представляем угрозу, потому что, а мало ли, мало ли. Мало ли полетит кинжал не по старому советскому бомбоубежищу, а по старому американскому бомбоубежищу. Они говорят, острая фаза, как бы. Опасненько, опасненько. А так вообще Китай. Стратегический Китай, конечно. Тактически сейчас Россия, стратегически Китай. Так я понимаю их обновленную версию стратегии национальной обороны США. Но я бы назвал это, конечно, стратегией национального нападения США, потому что, по-моему, они не обороняются, а все время на всех нападают. Но, тем не менее, такое есть. Сейчас включу YouTube, будет 301, пишет Денис. Не просмотра, а в моменте смотрит. Вот сейчас уже 346 человек нас на YouTube смотрит. Уже лучше. Потихонечку начинается. Как бы такие, опа-па, люди просыпаются, говорят, ничего себе. Ну вот, у нас в комментариях ругают Байдена, вот, ругайте, пожалуйста, свобода слова. Джо Лох, кто же ему доллары по 200 впарил, пишет Александр. Ну, доллар действительно в какой-то момент торговался где-то на уровне там 160, да, рублей за 1 доллар, и я думаю, что он просто решил округлить, но это было уже давно, сейчас, естественно, вот я смотрю, доллар торгуется 94,93, евро 106. Да, это, конечно, не 75, да, это по-прежнему 20 рублей. Рублей плюс, да, если мы по доллару смотрим. Ну, что поделать, что поделать. Я посмотрел, что говорят эксперты, они говорят, что в итоге должны выйти в дельту 80-85. То есть плюс 10 рублей к той цене, которая была доллара до, собственно, начала событий. И всех вот этих вот санкций, которые против нас введены. 80-85. Вот обычно я такие, знаете, это позитивные прогнозы. Негативные прогнозы, это понятно, это там «Мы все умрем! Доллар будет стоить миллион! Нам придется торговать с собой за колбасу!» Ну, давайте без этих людей, они... Еще пока даже 200 не случилось. Еще пока даже 200. Удивительно, они пытаются уговорить Китай поддержать санкции, при этом назначают Китай основным противником. Там, похоже, этими вопросами занимаются разные люди и не координируются между собой, пишет Константин. Координируется, Константин. Другое дело, что это у них реальная проблема. Проблема заключается в том, что они не знают, куда запихнуть Китай, что с ним делать, а с ним реально непонятно, что делать. Потому что Китай оспоривает, так скажем... Эффективность демократии. Давайте вот прямо скажем. Эффективность демократии. Объясняю на пальцах, и я это давно уже говорил, и еще раз скажу. У нас есть два сейчас супергосударства. Супер вообще, да? Американское государство. Но американское государство, оно уже, видите, начинает потихонечку сдавать позиции. И есть государство, которое, значит, нарастает, и которое наверстывает эти позиции, которое развивается. Это Китай, да? Китайское государство. Ну, давайте просто говорить США, Китай, без вот этих всех государств. И вот они два лидирующих на данный момент. Европа умирает, это понятно абсолютно, она зависима, она ничтожна, она неинтересна никому. Есть Россия, которая, в общем, с Европой, ну, так скажем, бодается. Но у России вроде как перспектива развития в евразиатском регионе, а у Европы вроде как перспектива деградации наметилось. Но это ладно, это отдельный разговор. В общем, есть США, есть Китай. И Китай может стать номером один. Пока Китай по каким-то параметрам номер один, но по каким-то и не номер один. И пока весь мир внутренне не признал, что Китай номер один, должен произойти этот момент. Ну, мы так считаем. Американцы говорят, что он вот надо сделать все, чтобы он не произошел. Почему они так говорят? А потому что они говорят, вот есть демократии, соответственно, имея себя в виду, и всех своих сателлитов, имеют в виду они. И есть автократии. Ну, эти все тираны, значит, из злых людей, ну, вы поняли, да? У которых, в общем, нет настоящей воли народа, не проводится. Это вот Китай, там Россия, туда-сюда. Вот лидер автократии — это Китай для них. В чем заключается основная боль сейчас для американцев? Если вдруг окажется, что люди в автократии живут лучше, чем люди в демократии. При этом мы не считаем Китай автократией какой-то там, мы тоже считаем его демократией, но американцы так говорят. Короче, упрощу прямо совсем. Если вдруг окажется, что китайцы живут лучше, чем американцы, и американцы ничего с этим не могут сделать, весь мир захочет слушать китайцев и жить как китайцы, и, так скажем, дружить в кавычках с китайцами и советоваться с китайцами, и китайцы везде будут главные. Все. Если еще сильнее хотите упростить, есть доллар, есть иена. Иена сейчас — это иена. Где-то она есть, что-то она там делает. И доллар сейчас это основная резервная валюта мира. Ну, то есть, что бы ты ни делал, ты делаешь это через доллар. Доллар. Главное, главная денежка в мире. Так случилось по итогам Второй мировой войны. Доллар – главные деньги. Все через него торгуется. Все. То есть, когда-то мы договорились, что мы будем поддерживать доллар для того, чтобы доллар как бы... Ну, все страны мира, по сути, это сделали. Вот. А доллар будет обеспечивать вот эту стабильность экономическую. Оказалось, что доллар стали использовать в политических целях. Ну, понятно было, что так и будет, но тем не менее. Вот. Сейчас, если вдруг слово «доллар» станет не таким значимым, как слово «иена», на этом все закончится для американцев и для доллара. И на этом закончится их гегемония. И самое главное, на этом закончится, знаете что? Самое главное, вот прям слушайте. На этом закончится весь демократический, в кавычках, американский мир. Потому что все вот эти сателлиты, которые туда залетели, только по одной причине, они очень жадные и хотят денег, а это большинство, они тут же переориентируются на Китай. Вот тут же. И все. Им будет все равно. Те, кто не переориентируется на Китай, переориентируются сразу на Россию, скажут, а, ну, понятно, все, до свидания. А, мы поняли. А, Америки нет. А, да мы не сильно-то ее и любили, если честно. Нас заставляли. Переобуются в воздухе. Вот перспектива. Да? Эту перспективу понимают американцы, эту перспективу понимают китайцы, эту перспективу понимаем мы, эту перспективу понимают все, ну, кто хочет понять. Американцы будут бороться, чтобы, за то, чтобы эта перспектива такая осталась перспективой и не стала реальностью, вот. А китайцы будут работать над тем, чтобы это стало реальностью из всего лишь навсего перспективы. Все. Йена – это японская валюта. Юань. Я йена сказал? Я йена сказал? Фу, какая йена? Друзья, я йена сказал? Как не стыдно. Конечно же, юань. Юань, друзья, юань, 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 юань. Я прошу прощения, я приношу искренние извинения всем моим китайским друзьям. Вот. Почему я сказал йена? У меня нет никаких объяснений абсолютных. Конечно же, я имел в виду юань, китайский юань. Не японскую йену, кому она нужна, а китайский юань. Прекрасный, замечательный китайский юань. Все. Спасибо большое. Йена! Это что-то на казахском, пишет Давид. Йена, иди сюда, ты чё? Вот этого, да? Да, йена. Йена сказал. Ну, дурак, ну, дурак. Ну, знаете, когда держишь много информации в голове, может что-то вот заклинить. Вот это был тот самый момент, когда заклинило. Вот, конечно же, юань. Юань, юань. Юань, юань and me. Юань, юань. Вот юань. Как только прозвучит слово юань, по-настоящему прозвучит юань, тут сразу мы забудем, что такое доллар, доллар, доллар. Потому что доллар станет грязной зеленой бумажкой. Вот. И патроны свои придется сраным ковбоем прятать подальше на склад. Потому что юань. Потому что юань. Но это должно прозвучать. Это пока не прозвучало. Как это сделают? Все. Все. Потому что в этом мире, как бы это странно ни звучало, в этом мире потребление... Ты никого ничем не убедишь, кроме как самим потреблением, уровнем его. Если ты говоришь, мой уровень потребления выше, чем уровень потребления вот этого, значит, ты и лучше. Вот и все. Сейчас США роняют Европу. Вы видите, что Европа полетит в тартарары. У них уже с бензином проблемы, с маслом проблемы, с тем, пятым, десятым. Дальше им будет все хуже, хуже, хуже. Уровень жизни Европы, до свидания, тю-тю. И они это прекрасно знают. А вслед за уровень жизни Европы, уровень жизни США, тю-тю. И это будет большой проблемой, потому что они жили лучше нас. Угу. А окажется, что теперь все, лучше всех будут жить, например, китайцы. Поэтому, конечно же, юань, не йена, юань, юань. 8.30, новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Нет оплаты, нет газа, сказал Песков. Мне пришлось перевести no money, no honey. Это для англичан. И ни малаве, ни макахане. Как бы это для всех, до кого должна дойти информация. Не знаю, нужно ли на немецком, но в целом почему бы и нет. Подумаем потом. Так, что у нас интересно? Япония запретила экспорт предметов роскоши в Россию. Так. Коснется автомобилей премиум-класса. А что, японцы продавали нам немецкие автомобили? Или у них у самих есть какие-то премиум автомобили. У японцев есть премиум автомобили, ну ничего себе. Драгоценных камней и ювелирных изделий. Ну это вообще чепуха, потому что драгоценные камни, все самые драгоценные, они, конечно же, наши якутские. Так, об этом заявил японский министр экономики и торговли Коити Хагиуда. Коити Хагиуда. Вот, заморозит, что-то там, персоны. Ладно, неинтересно. Песков отверг возможность применения России ядерного оружия. Зря так пишете, потому что не может пресс-секретарь президента отвергнуть возможность применения России ядерного оружия. Россия может применить ядерное оружие в том случае, если будет нападение на Россию и что-то будет угрожать ее безопасности. Может Россия применить ядерное оружие. У нас есть ядерная доктрина, в ней все написано. Вот, поэтому пресс-секретарь президента при всем уважении не может отвергнуть или там, подтвердить возможность применения России ядерного оружия. Существует документ, существует Министерство обороны, существует Верховный главнокомандующий, и если вдруг будет угроза, если вдруг кто-то по нам решит ударить, сразу же эти все вещи заработают. Вот, обязательно. Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за удар на Оскаре. По словам актера, его поведение не на церемонии вручения премии было неприемлемым. Он говорит, насилие во всех формах ядовитое, разрушительное, я бы хотел публично извиниться перед тобой, Крис, я переступил черту, я был неправ. Ну, значит, можно шутить над лысыми женщинами, я так понимаю, да? Ну, раз он извинился, он же за свою жену заступился. За то, что тот шутил, что у нее, значит, она лысеет, вот этот комик. Значит, в США можно шутить над лысыми женщинами, это нормально. Над болезнями можно шутить. Все ясно, поехали дальше. Аналитики спрогнозировали увеличение уровня безработицы в России. К концу года этот показатель с нынешних 4,4%, ну, 4,4%, может вырасти до 7,8%. Так. Эксперты считают, что рынок труда ждут два сценария развития. В первом случае долговременного спада па-па-па. Так, они не назвали, к сожалению, эти эксперты, по каким сферам у нас будут проблемы. Центральный аппарат СКР взял на контроль дело о стрельбе в детсаду Красноярска. Ну да. Вчера какая-то 19-летняя жительница Красноярска решила пойти с оружием в детсад, и там две совершенно отважнейшие воспитательницы этого детского сада ее задержали. Но это поразительно, но, в общем, получилось у них. Это очень большое счастье, как я считаю. Всем нам очень сильно повезло. Так, в России для артистов установят МРОТ при простое. Чего? Его будут рассчитывать, исходя из должностного оклада и надбавок. Законопроект подготовили в Министерстве труда, комиссия. В интервью газете «Известия» член правительственной комиссии и председатель правления Ассоциации юристов Груздев заявил, что сейчас в случае простой артисты получают деньги только согласно заключенным трудовым договорам. Странное дело, не знаю, но, может быть, тогда и журналистам за какой-то простой деньги платить. Ритейлеры сообщили о сложностях с поставками капусты, свеклы и моркови. Торговые сети отмечают резкий рост цен на эти овощи, так они это называют. Коммерсант сообщает, что урожай прошлого года начал заканчиваться, а молодая капуста в Турции, Египте и Узбекистане еще не созрела. Издание ссылается на несколько источников розницы, которые рассказали, что с 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, морковь на 47%, на свеклу на 62%. Ну вот сейчас сметут свеклу, морковь и капусту все вместе, да? Если что, морковь очень удобно хранить в песке. Знаете об этом, просто в холодном месте, в хорошем, в песке. Морковь хранится очень-очень долго, на всякий случай. Вот в ведерочко песочек если наберете, прям морковку туда сложите, она будет очень долго лежать. Ну вдруг, если вы решите сейчас покупать всю морковь в магазинах, а потом она у вас будет очень быстро портиться в холодильнике. В холодильнике это неудобно. Так, СМИ сообщили о проблемах фармпроизводителей с закупкой упаковочных материалов. Речь идет о мелованном картоне. По информации газеты «Коммерсант», импорт осложнился из-за проблем с логистикой на фоне спецоперации на Украине. Ну, это понятно и так, значит. Блогер из Инстаграм в качестве новой площадки для своей деятельности в два раза чаще выбирали ВКонтакте, чем Телеграм, следует исследование платформы для блогеров Перфлюенс. Ну, естественно, потому что в Телеграме людям, которые не могут двух слов связать, нечего делать, а Инстаграм — это именно та соцсеть, где обычно публиковался визуальный материал. Соответственно, люди, которые там имели оглушительный успех, скорее всего, со словом работать не умеют. Никто не хочет читать их тексты, обычно они, так скажем, далеки от того, чтобы быть идеальными. Все хотят просто смотреть на их красивые красивые лица, тела, успешную, в кавычках, жизнь, ну, во всяком случае, чтобы она была там на экране успешная, ну, и все такое. Всем просто нравится подглядывать в замочную скважину, а вот читать чужие мысли никому не нравится. Поэтому, конечно же, блогеры, в кавычках, с визуальных платформ будут переходить на другие визуальные платформы, потому что в текстовых платформах, а Telegram, как ни крути, именно текстовая платформа, им делать по факту нечего, нечего. Они лишаются самого главного — возможности показать себя красивых таких вот и замечательных. Поэтому, конечно, Instagram, на мой взгляд, в первую очередь, женская соцсеть. Вот давайте будем говорить откровенно. Потому что, когда мужики начинают показывать себя, это немножечко, как бы, наверное, все-таки не совсем правильно. Поэтому, наверное, это все-таки в первую очередь женская соцсеть. Другое дело, что когда-то там, году в 15-м или чуть раньше, все туда заходили, потому что было интересно, что-то новое. Сейчас все уже поняли, что это для визуалов. А визуалы у нас в основном, конечно, да, любят посмотреть на девчонок. Девчонки любят посмотреть на девчонок, мальчишки любят посмотреть на девчонок. В общем, примерно такая вот ситуация. Так, интересную карту у нас публикуют оперативные обстановки в Киевско-Чернигивской областях, но это она американская, поэтому, наверное, я ее не буду публиковать у себя, так просто посмотрел и все. Да, в песке морковь засахарится, пишет Эдмон. Да не, не в сахарном же песке, а в обычном. Что с нашим Инстаграм Росграм, пишет Василий. Росграм что-то не запустился, но есть у меня ощущение, что это был больше пиар-проект одного из тех, кто решил вот так вот заявить и о себе на фоне закрытия Инстаграма. Сейчас теперь песок подорожает, нужно же будет морковь и свеклу хранить, пишет Ярослав. Никто в России с голода не умирает и не умрет. Лучше жить, чем как на Украине, россияне выстоят, пишет Надежда. Да вот, понимаете, я тут смотрю, что говорят на Украине по поводу рубля, они там следят за последствиями санкций, даже там офис президента нынешнего украинского решил создать некую комиссию, которая будет следить за тем, как санкции воздействуют на Россию. Да что следить-то, скоро на Украине, я как понимаю, тоже будет рубль, и поэтому наши проблемы станут вашими проблемами, а ваши нашими. Поэтому расслабьтесь, не следите, оно все равно придет к вам, поэтому что переживать? Очень переживаю, что наше государство может отказаться от планов реализации газа в рублях, а в правительстве есть те, кто готовы пойти на уступки, пишет Чели. Я не думаю, что наше государство откажется от планов реализации газа в рублях по нескольким причинам. Первая причина — это ты. Просто захотел спеть, вспомнил эту замечательную песню. Значит, первая причина заключается в том, что Запад заявил о том, что он будет отказываться от наших углеводородов. Правильно? Правильно. Соответственно, рано или поздно они это каким-то образом сделают. Вот. Чем позже они это сделают, тем меньше эффект негативный это будет иметь для них. Значит, мы прекрасно понимаем, что они нас кинут. Они нас хотят кинуть в долгую, вот. Мы им можем подсказать, что так не получится. Мы, чтобы они нас не кинули, придумали, как их кинуть. Ну, давайте так. Не, мы придумали, как их прищучить. Давайте так. Они нас хотят кинуть, а мы их прищучили, мы их перехитрили. Вот, мы придумали свою схему. Вот, им эта схема не нравится, потому что они понимают, что они не могут нас тогда кинуть. Точнее, они, конечно, нас кинут, но не так, как они хотели. И им приходится изворачиваться и сейчас говорить, что они не будут платить. А мы, по сути, уже морально готовы к тому, что они откажутся полностью. Вот хоть сейчас мы к этому готовы. Мы уже с открытым забралом идем на «вы». Ого, метель началась в Москве, имейте в виду. Вот. И мы говорим: давайте сюда, вот так вот, ну примерно. А они все жеманничают, они все вот крутятся, виляют. Они: нет, мы хотим вас наказывать, но чтобы нам ничего за это не было. Такого не бывает. В любой драке, даже если ты превосходишь соперника по массе, там, габаритам, да, но он профессионал, и ты профессионал, ты получишь по морде. Ну, так получается. В любой драке ты получаешь по морде. По-другому не бывает, да? Либо это должен быть перед тобой какой-то совершенно ничтожный соперник. Но Россия — это не ничтожный соперник, все это прекрасно понимают, да? По ней нельзя просто пройтись ракетами, а мы будем тут с автоматами бегать и в воздух стрелять. Нет. Мы представляем силу, все это прекрасно понимают. И в экономическом смысле тоже. И самое интересное, что вот все эти годы нам же рассказывали, что экономика России, она настолько маленькая, что она ни на что не влияет. Ну что, господа хорошие, влияет или не влияет экономика России на что-то? Вот она такая, как вы говорите, маленькая, но она влияет на что-то или не влияет она? Оказалось, что влияет. Вот. Другое дело, то там прям буран какой-то в Москве. Смотрите, за окно, если посмотрите, там буран прям. Это на курс особенно не повлияет, там много других факторов, пишет Владислав. Меня вообще не интересует никак курс, Владислав, в этом смысле. Все давно уже поняли, что самое главное – это инфляция, а не курс. А, собственно, курс – это, ну, вот есть он, нет его, какая нам разница. Вот. Дело не в этом. Как это повлияет на жизнь, самое главное? Как это повлияет на жизнь европейцев, как это повлияет на жизнь американцев? Существенным образом это повлияет. Вот. И мы это понимаем. И если они хотят устроить у нас здесь голодные бунты, то, извините, мы ведь тоже можем им устроить там голодные бунты. Это произойдет быстрее, чем у нас. И мы им это сказали. Если они откажутся сейчас, ну, я не знаю, сколько у них будет подсолнечное масло стоить, и вообще будет ли оно, я не знаю, сколько у них будет стоить бензин. Если у них будет стоить адских денег бензин, любое топливо, представьте, сколько у них будет стоить доставка всего чего угодно. Если у них доставка всего чего угодно будет столько стоить, сколько у них будут стоить товары. Если вдруг будет дорожать топливо так сильно, что будет с производством промышленным? Сколько будет стоить автомобиль немецкий по сравнению с автомобилем, например, китайским? Например, немецкий автомобиль и китайский автомобиль будут различаться по цене в 10-20 раз. Ну, так вот, ну, я так вот просто прикидываю. Кто ж тогда купит немецкий автомобиль? Никто. Они летят в яму конкретную, которую вырыли нам, мы, конечно, тоже не то чтобы себя классно чувствуем, да, но и они летят в яму. Вот в чем фишка-то. Понимаете, мы как были со своими углеводородами, мы так с ними и есть. Вот они у нас есть. Вот у нас была нефть, у нас был газ, он у нас и есть. Нефть и газ. А их промышленность напрямую зависит от наших нефти и газа. Если у них не будет нашей нефти и нашего газа, у них не будет их промышленности. А это единственное, на чем они держатся, это их доходы. Это их развитие, это их технологии, это их рабочие места. Что они будут делать, когда из-за того, что мы просто не поставим нефть и газ свои, у них начнет рушиться, производственные цепочки начнут рушиться, промышленность начнет рушиться, немецкая. Что они будут делать? С палками-копалками там бегать? Что они будут делать? Им нечего делать. Они в заложниках сейчас, по факту, в этом смысле. В заложниках своей тупой политики. Политика, конечно, навязываемая из Вашингтона. Все это прекрасно понимают, но эти вывернуться не могут никак европейцы. Да и не хотят, есть такое ощущение. Вот. Там, потому что идиоты пришли ко власти, все эти зеленые тупые. Вон, там же Илон Маск в колокола бьет в набат просто, говорит, Германия не должна отказываться от атомной энергетики. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Уже Илон Маск, все. Ну, вы видели, Илон Маск сказал, немцы, не вздумайте отказаться от атомной энергетики, это смерти подобно, вот так, дын-дын-дын-дын-дын. Он понимает, что только у Франции есть атомная энергетика, все остальные отдыхают. Вообще непонятно. А Германия что будет делать? Какая зеленая энергетика? Что будет с промышленностью Германии на этой зеленой энергетике? Они что, на ветряках будут эту промышленность содержать? Чепуха! Все это прекрасно понимают. Соответственно, вопрос только один. Готовы ли мы потерпеть, чтобы у соседа корова сдохла? Я так понял, мы готовы. Ну и все. Они хотели нас... Хотел я трахнуть, я сам тебя трахну. Помните этот знаменитый кровь и бетон, история любви? А ну иди сюда, подонок, мать твою. Хотел меня трахнуть, я сам тебя трахну. Вот, вот ситуация. Они хотели нас трахнуть, мы сами их трахнем. Все. Ну а это, конечно, будет нам стоить. И они сейчас все говорят, они браваду устраивают, что да, мы тут Россию сейчас мы накажем, значит, но это нам будет стоить, но мы выдержим. Не выдержите. У вас сообщество потребления гораздо более устойчивое и долгое, так скажем, пестуемое дольше, чем у нас. У нас есть люди, которые... Да это я. Мне всего лишь 33 года, но я знаю, что такое колбаса на праздник именно. Ну, я это знаю. Вот. Я знаю, что такое ездить на велосипеде, который принадлежал твоему отцу, потому что новый, как бы, а зачем тебе новый, у тебя есть этот велосипед, и ты ездишь на нем. А первый свой велосипед ты покупаешь в 24 года. Ну, я это знаю. И таких людей очень много в России и в данный момент. А вот в Германии их практически нет, этих людей, понимаете? И сейчас им говорят, а теперь донашивай одежду за старшим.
Холт не хотеть. Ганс не хотеть донашивай одежда за старший. Ганс не хотеть? Почему Ганс должен донашивать одежда за старший?
Ну, потому что надо отстоять Украину.
Ганс не хотеть отстаивать Украину. Ганс хотеть носить рубашка новый.
Вот.
Почему русский воевать будем? Нет, не хотеть. Воевать Путин мы не хотеть.
Ну, не хотеть, так и не надо. Так и хватит.
Отменять надо. Срочно, срочно. Масло хотеть
наливать.
Вот. Это я еще не говорю о том, что пока мне интересно, как сработает исламский фактор. В той же самой Германии и в других странах. Ну, люди приехали из стран, где было плохо, в силу того, что Европа превращала эти страны в колонии, начали там жить, и вот они живут уже там вторым-третьим поколением, и им говорят, теперь вы будете жить опять плохо у нас теперь здесь. Они такие, что? My friend, они говорят, my friend, why? My friend, почему? Говорит, my friend, давай, договаривайся, айцай. А ему говорят, ох, нет, мы тут бороться со свобод, мы будем питаться трафа, мы будем топивать энергии из фетр. Какой фетр, да? Братишка, что ты гонишь? Какой ветер? Ты что гонишь? Че ты будешь врать? Да? Ну, там все меняются. Да? А все верно, мы готовы терпеть, но готовы ли терпеть люди у власти? А я вчера слышал, что уже готовы перенести сроки продажи газа в рублях, пишет Чели. Но это вы от кого слышали? Вы поменьше украинских ресурсов читайте. Все понимают, все знают. По поводу того, готовы ли терпеть люди у власти. Ну, послушайте, а что конкретно наши люди у власти сейчас должны потерпеть? Вот так тут, без обид. Без обид. Я не пытаюсь сейчас ни на кого напасть там, ну и так далее. Но вы понимаете, да, что даже в самые тяжелые годы, все-таки люди, которые находились у власти, у них были определенные преференции. Так всегда. Ну, так всегда. У Иосифа Виссарионовича были преференции, у Владимира Ильича были преференции, у Николая II до определенного момента были преференции, вот. А у Ивана Грозного были преференции, это правители, понимаете, это элита, да, у них всегда будет жизнь лучше, конечно, чем у всех остальных, да. Поэтому не надо так уж сильно беспокоиться. Вы говорите о ком? Об олигархах вот этих вот там, Фридман, не Фридман, которые сейчас сидят в Лондоне. Так они не решают политические ситуации. Я вам годами говорил, что олигархов у нас нет. Годами я вам это говорил. Ну, серьезно, вы мне все говорили, нет, это олигарх. Я вам говорю, олигархов нет в России. Этого никак не могут понять на Западе. Вы такие, в смысле? Вот сейчас объясняю. Еще раз. Вот реально, мне так приятно, что я говорил все, что говорил, и это все подтверждается. Значит, олигарх – это человек, который благодаря своим очень большим деньгам имеет возможность влиять на власть. Он сам становится политической властью. Это, по сути, когда человек с деньгами становится политикой. Понимаете? В России такого нет. В России денежные мешки – это денежные мешки, к которым может прийти власть политическая и сказать к ноге, к ногтю, сел, голос. Вот так происходит в России. Наоборот, понимаете? Олигархи в России были в 90-е, ну и в начале чуть-чуть 2000-х, где-то до 2003 года. Потом все это... Все. Некоторые... буйную голову склонили, сказали, хорошо, принимаем новые правила игры. А новые правила игры были такие: вы богатые, а мы вас не трогаем. Но попробуйте только залезть в политику, мы вам сразу башку снесем. Вот они, правила игры. Вот. И, собственно, кто-то сказал, хорошо, не вопрос, принимаю эти правила игры. И остался. А кто-то сказал, я не принимаю эти правила игры. Я буду влиять на вас. Вот. И сел. Или помер, или еще что-то, или свалил, или сел, а потом свалил, потому что его отпустили, пожалуйста. Вот, сидит там и что-нибудь, вонь разводит какую-то. Все. Вот это, если так вот примитивизировать, все-таки скажут, господи, как примитивно ты рассказываешь, но это же не так было. Ну, в принципе, так. Дальше вам будут это все историями интересными вот какими-то излагать, там, какими-то тонкими деталями, подробностями, там, плакать у Дудя будут сидеть. Это же неинтересно, что там кто плачет у Дудя. Принцип заключается в следующем. В 90-е, да, после распада Советского Союза, власть взяли олигархи, это факт, кстати, бывшие комсомольцы, и подумали, что они будут править. Вот. А один из этих олигархов, ну, так скажем, группы олигархов старались влиять на власть как можно сильнее, вот. И некоторые из них вложились в становление власти новой после Ельцина, да, но они ошиблись. Потому что они думали, что у них будет управляемая власть, а оказалось, что власть сказала, вы все перепутали, это вы теперь управляемые. И они после этого очень сильно обозлились, да? Они сказали, мы тебя сейчас назад, значит, отправим. Не смогли. Все, и в этом заключается вся обида русских олигархов, российских олигархов, да, которые вынуждены были покинуть родину или посидеть в тюрьме, а потом покинуть родину. Вот. И вот тебе вонять теперь. Их обида заключается в том, что они хотели управлять Россией, но управлять Россией они не смогли, потому что их перехитрили, так скажем. Все, и забрали все, что нужно было забрать. Так скажем, силовой блок оказался сильнее экономического. И вот они сидят теперь и в носу ковыряют там, и отдыхают на Западе, и все. И вот весь смысл. А теперь их стал щемить Запад. И это самое смешное. Именно поэтому некоторые включают речь 2002 года, если я не ошибаюсь, Владимира Владимировича Путина, где он говорит: вы, ребята, деньги сюда возвращайте, потому что там замучаетесь пыль глотать. Да, для этого потребовалось всего лишь навсего 20 лет, чтобы эти слова стали реальностью. Но они стали реальностью. Потому что Запад сейчас этих богатеев всех кинул. И мы не жалеем их. Знаете, почему мы их не жалеем? Я в народе говорю, не жалеем. Потому что мы их ненавидим всех. Искренне. Всех этих, кто сейчас жалуется, что у них там яхту отобрали, что-то там закрыли, мы их всех искренне, народ России ненавидит. Нам в удовольствие смотреть, как у них что-то отнимают. Даже если у них отнимают это не наши, а там кто-то. Даже если мы внутренне понимаем, что это наворованные у нас деньги, там сейчас отнимают у них. Ну, мы же знаем, что в наших карманах бы они все равно не оказались. Какая нам разница? А тут, ну, хотя бы просто посмотреть, как то, что у нас своровали, отнимают. Ну, это приятно, но согласитесь, это удовольствие. Но это удовольствие, когда ты видишь человека, который обворовал твою родину и твой народ, вдруг начинает он говорить, что «у меня нет денег на такси». Какой кайф! И нам говорят: вы будете жить беднее. И чё? Ради такого зрелища мы готовы потерпеть. У нас и не было ничего. А у вас было, а теперь нет. Вот как это воспринимается, вот какое ощущение у людей, а никакое не другое. Никто не льет слезки относительно того, что там какой-то олигарх теперь не может себе позволить домработницу. Это Россия в очередной раз. Какое удовольствие, какой восторг, мы русские. А мы вам говорили, нельзя бросать свой народ, нельзя предавать свой народ, нельзя плевать в него, нельзя его обворовывать, нельзя вывозить туда. Здесь надо было договариваться, с людьми надо было договариваться, в свои дворы, школы, детсады вкладывать. Здесь надо было деньги вкладывать. Здесь даже надо было бы, так сказать, если уж вы воровали, ну хотя бы здесь бы тратили. Воруйте и тратьте здесь, воруйте и тратьте здесь, и не лезьте в политику. Объяснимые же понятные правила игры, довольно циничные, но понятные. Воруешь — воруй, но здесь трать, и не лезь в политику, не лезь в политику. Не рассказывай о том, как ты кому-то куда-то отдашь Курил или кому-то куда-то отдашь Крым. Ничего ты никому не отдашь. Получил свои 30 серебряников, получил свое наворованное, построил себе лодку, купил себе машину, построил себе большой дом. Тусуешься там с эскортницами, нюхаешь кокаин, нюхай. Не трогай людей. Не лезь в политику, не рассказывай, какой должна быть Россия, по твоему мнению. Никого твое мнение не интересует. Ты денежный мешок. Пользуйся тем, что наворовал. Но нет, амбиции захлестывают людей. На всякий случай скажу, что наркотики вредят вашему здоровью. Вот, да, алкоголь вредит вашему здоровью. Ни в коем случае никогда не пробуйте и прочее, прочее. Но эти растленные олигархи, ну что с них возьмешь? Наверняка все пробовали уже. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, март, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. А вот В спрашивает, а кто знает, за что у канала был бан предупредительный? Как за что? За правду. У нас в городе Саров перестали транслировать. Сволочи, пишет Сергей. Ну, Сергей, ну какая проблема? Есть же у нас интернеты. Зря, что ли, американские военные изобретали для нас интернет, ну, в самом деле. А как живется под санкциями, пишет Виталий. Да все нормально, Виталий, все классно, все здорово. А что? А что нам санкции? А потом мы же еще пока эффект от санкций не ощутили. Мы же его ощутим-то когда? Через год, наверное, через полгода, ну так вот. Обычно эффект от санкций где-то через полгода-год ощущается. Пока мы еще не понимаем, правильно? Поэтому нам-то кажется, что все вот, как бы, вот это все санкции, ну, они как бы, вот они уже и все, мы уже поняли, какой эффект. Нет, мы не поняли, конечно. Они, конечно, будут, эффект будет серьезнее гораздо, но это позже. Но поскольку эффект всегда, он, как бы вам сказать, он не такой яркий, как заявление, то есть, когда все уходили из России, каждые там 10 секунд мы видели новость. Этот ушел, и этот ушел, и этот свернул, и этот отход, и этот... О, боже мой, у нас не будут больше продавать картошку фри. И бургеры ушли, и эти ушли, пятый, десятый же, шмотки уходят. Этот магазин, такой магазин, да? Ну, каждую секунду каждый магазин вонючий о себе обязательно писал, что он уходит куда-то. Ну, вы поняли. А на самом деле просто будет ухудшаться ситуация, конечно. Да, с продукцией некоторой, которую мы покупали оттуда, откуда ввели санкции. Это понятно. Ее будут чем-то замещать. Это длительный процесс, где-то будет ухудшение, мы это будем чувствовать, но это будет все, как бы вам сказать, на что похоже. Это будет все похоже на то, как... Вот мужики, если кто дальнобойщики, как растет геморрой. Растет медленно. Ладно, не буду, другой пример. Короче говоря, будет хуже, чем сейчас, скорее всего, да? В какой-то тактической перспективе. Но мы это будем, как-то, к этому будем успевать привыкать. То есть, вот оно, вот это еще, ну понятно, ну и ладно. Вот так вот. Ощущение будет такое, оно будет ухудшаться. Но ты к этому будешь успевать привыкать. Все. Человек ко всему привыкает. Как вы видите, человек привыкает обычно где-то за там 3 недели. 21 день, говорят психологи. 40 это уже прям совсем все, ко всему привык. Поэтому, собственно говоря, есть 9-40 дней. Да? Вот 40 дней это все, человек уже привык. Абсолютно. Собственно говоря, вы можете отследить это по специальной военной операции, которая происходит на Украине, да. В первые дни свое ощущение того, что происходит, и сейчас. Ну, месяц прошел. Вы можете сделать определенные выводы. Как вам ощущение? Что? Ну, вы просто ходите на работу, смотрите новости, все спокойно, наладился сон, не потеете по ночам, можете есть. Первые дни, может быть, не могли есть. Уже вошли в рабочее такое русло, да? Воспринимаете это как, ну да, происходит и происходит. Вот, все. Привыкли, это называется. Потому что человек привыкает ко всему. Вот. Соответственно, будет ухудшение, но мы будем успевать к этому привыкать. Когда валом шли новости, человеческая психика так устроена, мы не успевали к этому привыкнуть. Один магазин ушел, мы даже обсудить не успели, второй, третий, пятый, десятый, здесь, чего, куда, будет война ядерная, что заявил Байден, что заявил... Вы видите, они тоже выдыхаются, уже... Плотность новостей меньше. Уже их заявления уже не так воспринимаются. Переговорные группы воспринимаются. Ой, неинтересно, что они там переговариваются. Вот сегодня в Турции встречаются переговорные группы. Они что-то там будут обсуждать. Вам очень сильно это интересно? Ну, такое. Уже такое, да, правда? Не так, как в первый раз, когда летели на вертолете Диджей Браун, да, Арахамия, Давид Браун и Мединский. И все это было как-то в новинку, и все это было важно, да. Нет такого ощущения, как когда наши брали одну сначала, а потом другую атомную электростанцию, да? Ну, нет такого же ощущения. А тогда было прям, Чернобыльскую берут, а вдруг что-то не так? А там еще потом электричество обрубили какие-то там, да, с той стороны, сумасшедшие. Вот, из Белоруссии пошло это электричество, да, чтобы снабжать это все. Ну, нервы были капитальные, пот просто вот так вот лился, вот, потому что это, ну, это страшное дело, да. Ну, атомная электростанция, что страшнее можно придумать? Ну, еще атомная война, атомная электростанция, все хуже ничего не придумаешь. Все остальное как бы мелочи по сравнению с этим. Потом вот эти биолаборатории пошли, химические оружия там, вдруг оно и... что ж такое-то? Сейчас уже не так. Вот и все. А потом в стратегической перспективе, вот мне один человек написал, говорит, что же мы не делаем, как Китай? А вот в стратегической перспективе мы либо будем делать, как Китай, либо умрем. Все такие, что? Что ты робишь, дядь, что ты гонишь? Ты что там? Ты что там? Ты что ты гонишь-то? Я говорю серьезно, мы умрем, если не будем действовать, как Китай. Мы обязаны действовать, как Китай. Мы уже выбрали эту тропу, все. Мы на нее встали. Наша площадь Тяньаньмэнь – это событие 24 февраля 2022 года. Я переместился в будущее. Это не потому, что у меня есть какая-то тайная информация, это я просто запутался в датах. 24 февраля 2022 года. Вот наша площадь Тяньаньмэнь. Все. С этого момента, как бы говорится, арбайтен, работать. Работать. А какие еще варианты? А никаких вариантов. Все, хватит. Более прохлаждаться не получится. Поэтому все те, кто не хочет работать, конечно, отваливают сразу. Вот. Кто во внутреннюю миграцию? Вот это вот, да? Или там, ну, вы поняли, затянуть потуже жгут на руке и во внутреннюю миграцию отправляются эти люди. А кто-то во внешнюю говорит, я уезжаю. Ему говорят, пожалуйста, мы вас не держим. Обратите внимание, у нас никто не опускает железный занавес. Все говорят, да-да-да, вы можете ехать, друзья. А есть у меня по этому поводу мысль, конечно. А в основном там у нас отваливает молодежь и сфера IT, я так понял. Многие вернутся, что надо туда съездить, ощутить. И вернуться. И тут уже у них ощущение будет другое. Они приедут сюда патриотами. Да? Любить они начнут родину. Пока у них такого ощущения нет. А вот оно появится. Это потом. Ну, некоторые там останутся, конечно. 24-го упало, забрало, пишет Сергей. Ну, мы сказали, иду на вы. Вторую волну отъездов ожидают, пишет за плинтусом. Ну да, за плинтусом. Давайте ожидать, смотреть. Я думаю, что кто-то обязательно уедет. Но в целом, я не думаю, что вторая волна будет больше, чем первая. Знаете почему? Потому что подуспокоились и привыкли. И такие, ну, в принципе, наверное, ну, получается, что по мне, наверное, бомба или ракета не прилетает. Я, наверное, гуляю по Москве. И в целом, а что изменилось-то? Пойду поем в Бургер Кинг, они говорят. Да, конечно, Макдональдса нет, но вот Бургер Кинг вроде есть. Ну и Макдональдс тоже есть кое-где. Санкции у них, походу, кончились. Пусть PS Store разбанят и вообще норм будет, пишет Николай. А это японцы. Вот мне кажется, PS Store это последнее, что нам разбанят вообще, к сожалению. Потому что японцы очень вредные. Надо было брать Xbox от Microsoft. Вообще надо было брать комп. Следующий мой игровой будет аппарат компьютер. Я понял свою ошибку, и, естественно, все будет пираченное, перепираченное, там я больше ни копейки не собираюсь им платить за разработку их игр. Пошли они. Комп я тоже успел взять 19 февраля, пишет Николай. А если честно, был ли у вас импульс свалить? Был ли у вас и у меня, Валентин, вы что, прикалываетесь, что ли? В связи с чем? У меня должен быть импульс свалить из моей любимой России-матушки. Я сюда был привезен родителями в 98-м году, и с тех пор благодарен России-матушке за все, что она мне дает. За все вообще. Поймите правильно. Я понимаю людей, у которых нет, и они жалуются. Но у людей, у которых есть, и они жалуются, я их не понимаю и презираю. И у меня есть, и я ни в коем случае не могу жаловаться на Россию-матушку. Россия-матушка мне все дала. Вот вообще все. Как бы, какая может у меня быть претензия к Россиюшке моей любимой? Ну, вы что, смеетесь, что ли? Конечно, нет. Никаких претензий. Люблю Россию-матушку. Готов за нее пострадать вместе с ней. Ну, что ж теперь. Господи. В конечном счете, все то, что у меня есть, все равно она мне дала. И если ей понадобится у меня это взять, ну, пусть берет. Ну, какие проблемы? Ну, что вы? У меня ничего не было. Мне повезло, у меня ничего не было. Если бы у меня с детства что-то было, я бы сильно переживал. У меня ничего не было. Вот. И все, что у меня есть, это Россия-матушка. Ее многострадальный народ, который мне там немножечко, так сказать, в карман, так вот скажем, кладет это всегда. Ну, и понимаете, ну, зарплата, все дела. Слушает меня, а у меня зарплата. Вот вы меня слушаете, а вы мой хлеб, понимаете? Вот, надо же понимать это тоже, да? Подписывайтесь на меня. Это все мой хлеб, все моя копеечка. Это все моя возможность купить себе машину, там, велосипед какой-нибудь, еще что-нибудь. Да, жить, так сказать, так, как мне нравится, купить еды какой-нибудь поесть. Спасибо вам большое. А кто вы? А вы России есть. А кто вы еще? Конечно. Вот. И куда я от вас уеду? И кому я там нужен? И зачем мне и вообще они все нужны? Да нет, мне это не нужно. Вы меня кормили, вы меня продолжаете кормить. Я вам очень сильно благодарен. И если так понадобится, что вот, ну, ни у кого не будет денег, и надо будет чем-то делиться, ну, будем делиться. Ну, что ж теперь? Какая разница? Это все равно подарок. Это все равно подарок от вас. Ну, так вот, если задуматься, да? Не ото всех, конечно. Некоторые из вас грязные мошенники, которые не платят налоги. Вот. Поэтому вот грязным мошенникам, которые не платят налоги, я кукиш показываю. Кукиш, знаете, да? Это фига. А все остальные, ну, вот, да. Но я тоже плачу налоги. Поэтому я и вас тоже подбадриваю. Имейте в виду. Вместе, так сказать, мы сила. Вместе вперем, вперем в светлое будущее. Мы вперем вместе идем, я хотел сказать. «Гоблин» и «Владарский» снова фильмы нам переводить будут. Круто посмотреть фильм «Аватар 2» в переводе «Гоблина», пишет Сексот Милонова. Сексот, честно вам сказать, как шутку воспринимаю это все, но вот эти все студии, «Кубик в кубе» и прочее, это наши переводчики, которые сидят и озвучивают, и делают это классно. И они же никуда не денутся и будут все это переводить. Другое дело, что они это выкладывать будут уже куда-то на другие площадки, вот и все. «Брат, дай Бэху на неделю погонять», пишет «Эл Роуд Стар». Ну, сейчас прям. Разошелся. Вот. Вот я налоги заплачу, опять свои дикие, потому что я очень богатый, я очень много налогов плачу. Значит, я заплачу их, и вот пускай там из налоговой перечислят. И вот покупай сам себе BMW. BMW нет уже. Вот только когда время делится, вас дней и с одним не днем. Только когда время делится, вас днем с одним не найти, пишет Мортем Мендасес. Ну, во-первых, Мортем Мендас, вы по-русски плохо пишете, поэтому не понимаю, как я могу с вами поделиться. Это во-первых. А во-вторых, я же говорю, я же все плачу, все налоги, все без проблем. Все. Ну, то есть, вы что имеете в виду, что я прям должен вам майку сейчас отдать свою, или что, у вас майки нет? Ну, хотите, хотите, принесу майк моих, я их все равно не ношу и отдам вам их. Вам приедете, заберете? Без проблем. Че надо? Два велосипеда. Я думал велосипеды подарить, но мне их украли. Мне их украли. Поэтому как бы такая история. Тачку? Ну, извините, это моя тачка. Я ее никому не подарю. Это моя мечта была. Я на нее копил деньги. И буду на ней кататься. Пока она не сломается. Потому что потом где-то надо будет брать детали. Ну, наверное, китайцы сделают. Все, телефон. Ну, телефон у меня старый. У вас лучше, наверное, чем у меня. Он расклеивается, видите. Поэтому, нет, мне везет. Я вчера даже с своим товарищем, он обижается, правда, я говорю про эфире, в эфире, что он товарищ, слушает и обижается все время, с моим другом. Обсуждал этот момент. Кто меня близко знает, знает, что у меня такой, как бы сказать, не спартанский подход, а, ну, наверное, спартанский это называется. Нет? Ну, не знаю. В общем, аскетичный, крайне. То есть вот прямо вот все знают, что Гудошников довольно-таки аскетичен, кроме машины. Машина не счет. Машина это, ну как бы, это машина, сами понимаете. Я бы еще яхту бы взял, но столько денег нет. Яхту бы сюда... Я вот понял, что все-таки яхта, это вообще кайф. Зачем квартира? Я бы на яхте жил, на воде, прямо на яхте бы и жил. Но денег нет столько. Вот. Поэтому, если когда-нибудь будет столько денег на яхту, обязательно возьму, я сразу вас предупреждаю. Вот яхта, да, да, вот машина и яхта. Может быть, даже машина уже не так будет интересна, как яхта. И жить на воде всегда. Нафиг мне квартира и дом, я буду жить на воде. Вот это класс. Вот это, да, круто. Раз, переместился с одного водохранилища на другое, очень интересно. А летом раз и поплыл в Сочи, например. А, ну как интересно, кайф. На Черное море. На Азовское, наверное, не получится, вот, а Черное вполне. Хотя как, если не... Ну ладно, ну вы поняли. Ну или на Каспий там по Волге пошел, хотя там, наверное, мелко. Смысл осознали, о чем говорю, да? Все, то есть я бы жил бы на воде, скорее всего. Но я не знаю, как у меня с вот этой болезнью водной, или как она там называется, морская. Не знаю, надо проверить. Хотел взять в аренду яхту, но она стоит типа 80 тысяч рублей час, да? Ну не получится проверить у меня, наверное, это слишком дороговато. Это неправильные какие-то цены. Поэтому надо как-то найти человека, у которого есть яхта, и на халяву, так сказать, пожить. на этой яхте, да? Но я боюсь, тогда они захотят каких-то услуг, как от Насти Рыбки, тогда я не готов. Тогда я не готов. А если просто по-братски, да, типа, братан, можно я поживу на яхте у тебя? Да, вот это другое дело. Но таких идей, людей найди. У них яхту уже отняли, да? А я еще и смеялся только что над ними в эфире, что у них яхту отняли. Поэтому такая вот история. Яхта, да, было бы классно жить на ней. Не в доме, а на воде. Я бы с удовольствием. Ну и машина. А все остальное, ну, ребята, нечего брать. Вот прям нечего брать. Старый ноутбук, старый телевизор, какие-то майки непонятные, никому не нужны, я их сам не ношу, с какими-то картинками. Меня вообще майками снабжает в основном Арти, если честно. Чего? Ну да, Rush Today меня снабжает майками все время. Все время майки мне дарят, там написано всякое. Там, все. И я в них хожу, вот, в быту, в жизни я в них гоняю, и все. А так? Рубашка, рубашка. На работе дают рубашку, пиджак, в которой я работаю, там, на телеке. Ничего нет. Ничего, нема. Все, нема. Нечего брать. Большой расход бензина у яхты. 1 литр на 1 километр, как минимум. Вспомни шефа, он рассказывал, что жизнь на яхте полная Г, пишет Ларек Марек. Так у него яхта была на Средиземноморье. Конечно, Г. По-моему, Средиземноморье. То есть он здесь, а яхта там. Кому она там нужна? А я-то хочу на ней жить. Понимаете, жить на месте. Яхта. Е, братан, жить буду на ней. Вот что я хочу. А вы не понимаете. То есть я хочу, как вам сказать, чтобы это был траулер, чтобы это была всепогодная такая яхта, ну, где можно, желательно ледокольная. Ну, короче, вот, понимаете, бюджет растет. Я посмотрел, в целом, ну, где-то от 100 миллионов рублей можно рассчитывать на что-то более-менее такое. Ничего такое, неплохое, 100 миллионов рублей. Ну, где взять 100 миллионов рублей? Многовато. Многовато, многовато объективности ради. С другой стороны, я посмотрел сейчас машина. Вот Bentley Bentayga. Это кроссовер от Bentley. 40, смотрю, стоит. Ну, если вонючая машина. Не, она прекрасная, она пахучая. Кстати, Bentley Bentayga — самая приятная по запаху автомобиль вообще, который я сидел когда. Ну, вонючая, в смысле, всего лишь навсего автомобиль. Всего лишь навсего автомобиль. 40, то хорошая яхта. Такая, ну, мне кажется, она метров 50. Прям яхта, прям, ва-ха-ха-ха, такая, много кают, вот это все, ванна настоящая, там все красиво, да, несколько палуб, и она типа 100, тогда я лучше яхту возьму, нафиг мне ваша эта машина, ну где 100 миллионов взять? Можешь взять яхту в кредит и вас на ней катать, ну типа, а сегодня я катаю вас на яхте, и вы мне деньги, я потихонечку ее отобью, а потом скажу, все, все, больше катать никого не буду. И буду один на ней тусоваться. Не знаю, надо подумать. Телефон без кнопок, машина без верха, беднота, пишет Михалыч. Такси Джамшута, знаешь, как пахнет, пишет Роустар. Конечно, все мы знаем. Особенно, когда люди ночуют в своих машинах. Парусно-моторную яхту надо брать. Она экономичнее и просторная. В карельских шхерах плавать очень круто на ней, пишет Финис. Тут, видите, люди разбираются, уже есть. Я и подумал, что надо взять парусную, но с моторчиком, небольшим. Каким-нибудь маломощным, чисто прогулочным темпе, чтобы он давал возможность из точки А добраться в точку Б. Да. Не надо брать с двумя моторами по 400 лошадей и расходом там 30 литров в час, да, каждого двигателя. Кому это надо? Видите, да, я вопрос уже немножечко начинаю. Чувствуете, я его щупаю. Я каждый вечер его щупаю. Я понял, что раньше я щупал вопрос недвижимости, автомобилей и мотоциклов. Но теперь мне это неинтересно. Я каждый вечер щупаю вопрос яхт. Какие они бывают, как люди на них живут, что они делают. Вот, я пока не решил вопрос, как жить на яхте зимой. Потому что я не хочу просто жить, я хочу жить на воде круглогодично, понимаете, да? Как жить на яхте зимой? Например, на нашем Химкинском водохранилище. Сколько это стоит? Есть такие люди, напишите мне потом. А вы читали «Тихий Дон»? Что читаете сейчас, пишет мои голоса в голове. Сейчас я читаю в основном новости. «Тихий Дон» читал, всем рекомендую. Собственно говоря, если подходить к этому произведению искусства не так, как подошли в советские времена кинематографисты, оно такое о том, что война, особенно гражданская, она, конечно, бессмысленная, беспощадная и ужасная. И все от нее страдают. Поэтому «Тихий Дон» очень хорошее произведение, очень взрослое, несмотря на то, что автору в тот момент было очень немного лет. Поэтому, собственно, существует теория, что авторство на самом деле не принадлежит автору. Вот. Поэтому, как бы, имейте это в виду. Но говорят, что все-таки, да, действительно, вот. Такое вот озарение, видимо, божественное было. Парусную лодку возьмите без мотора на ветреном двигателе, пишет Ван. Надо парусно-моторную, друзья. Яхту, не лодку, яхту надо. Доллар по 30, купим все, пишет Алексей. Вещать с яхты не получится, в океане интернета нет, пишет Смит. Это вы зря так думаете. Мы купим специальную установку Starlink, конечно же. Или, может быть, к тому времени Рогозин что-нибудь такое сделает, наконец-то. И все, и будет у нас интернет. Будем вещать оттуда. Ну и потом, нет у меня такой цели в этой жизни все время для вас что-то вещать. Собственно говоря, я все равно же хожу по кругу в определенном смысле. И я уже все сказал. Вы видите, что про Китай, который будет центром мира, я уже давно сказал. Про то, что Россия будет отрываться от США, я давно сказал. Что сейчас идет борьба за доллар и основа, собственно, всей той борьбы, я уже давно сказал. Сказал, что американцы пытаются сохранить доллар в мире, и в этом и заключается суть их гегемонии сейчас. Что сателлиты американские будут от них отваливаться, как только доллар начнет, так скажем, шататься. Или будут сомнения в том, что это надежное вложение. И вы видите, как, например, саудиты вдруг не захотели помогать американцам. Все это будет происходить. Я уже все это предсказал. Я не хуже Жириновского в этом смысле. Просто Жириновский выше статусом всегда был. Вот. И его предсказания везде транслируют и показывают. Мои предсказания нигде не транслируют и не показывают, но они, вот вы можете найти, они все есть. Вот. Я все это предсказал. Поэтому предсказав все, вы можете, как бы, я сделал уже всю свою работу. Вопрос только в том, где брать деньги, да? Жить на яхте – красота. Сегодня ты живешь, а завтра в другом месте никто не найдет, пишет Алена. Плавучий дом – круглогодично. Можно жить, и мотор не мощный, пишет Строгинский. Изучал этот вопрос, все эти дома на воде, хаусботы так называемые, ну, не знаю. Я все-таки хочу иногда встать на парусы. И вперед! Эй, тысячи чертей! На парусе уйти куда-то вдаль. Но деньги нужны. Деньги нужны. А где их взять? А я думаю, как? Я думаю, мой народ меня поддержит. В конечном счете, вы же всегда меня поддерживали. Да? Что же вы меня не поддержите и в этом прекрасном стремлении жить на яхте? Конечно, поддержите. Все благодаря вам. Все благодаря Россиюшке, матушке. Все она мне дала. Все дала. Поэтому я ее люблю, и поэтому она меня любит. А не любил бы, не дала бы ничего. Вот. Сидел бы сейчас, вонял бы из Грузии, какая Россия плохая. Или еще откуда. Да? Откуда они там воняют, эти говнюки, которые не любят Россию? А я Россию-матушку люблю. Вот так вот. Что? Ну, я не имею в виду не грузинские власти, я имею в виду этих оппозиционеров, которые в Грузию сбежали, вот этих. А грузинские власти — это грузинские власти. Мне до них дела вообще нет. Честно говоря, да и оппозиционеров тоже нет. Куда скидывать, Иван говорит? Не надо ничего скидывать, Иван. Просто подписывайтесь на мой телеграм. Я ничего с вас собирать не буду. Я знаю, как зарабатывать. Просто подписывайтесь на мой телеграм. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Еще увидимся еще на моей яхте. Устроим там еще вечеринку. Просто подписывайтесь. Телеграм гудошников. Все, ничего больше не надо. Никого ничего собирать не буду. Если какие-то сборы будут, то это будут делать не я. Это будут делать специальные люди. И собирать они будут не для меня, а для тех, кто реально нуждается. Сейчас говорю без шуток. Будут собирать для донецких детей, для тех, кто сейчас попал там под обстрелы и прочее, прочее, прочее. Будут помогать людям, которые действительно нуждаются в этой помощи. Я, когда размещаю такую информацию у себя, вот, знаете, что я с этого там ни рубля не имею, делаю это по доброй воле. И еще раз хочу подчеркнуть, что именно вот вас почему-то, моих подписчиков, очень сильно как бы отмечают все те люди, которые эти сборы делают и направляют это все на помощь детям Донбасса. Они говорят, что вот вы очень активные, вы крутые и все такое. Обо мне не беспокойтесь, пока. А потом, когда надо будет беспокоиться, я сразу скажу: ребята, все, забыли. Открываем кошельки и спасаем Гудошникова. Пока этого делать не нужно. Вот. Я постараюсь сделать так, чтобы этого не нужно было делать никогда. Леха, мы глубинный народ. Отвечаю, пишет Иван. Так оно и есть. Так мне же, понимаете, вам же на меня вот точно не жалко. Давайте новости, потом я вам расскажу, почему вам не жалко на меня. «9.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем наш эфир. Ну, на самом деле, шутки, как бы шутками, настроение надо сохранять, но есть и серьезные темы. Мы начинали сегодня с того, что священника в
Значит, сейчас, секунду, я хочу показать это видео. Это кадры, предположительно, снятые, значит, в Черкасской области Украины. Там теробороновцы, так называемые, выволакивают, что ли, священника, крадут, задерживают. Не знаю, какое слово правильно сказать. Прямо из церкви его уводят, и о дальнейшей судьбе неизвестно. Это православный священник и православная церковь. Давайте это видео покажем всем, чтобы люди понимали, как оскотинились некоторые люди на Украине и что они творят. Да, пожалуйста. Ну, конечно, не разобрать там что-то, но, мне кажется, ругается кто-то в толпе, вот, спасибо большое, вот. Почему бы не бахнуть по Киеву прямо по радио, администрации по президенту, что с ними церемонится, пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, все это уже объяснялось не только мной, но и подтверждалось очень высокими военными, так скажем, чинами, хоть и отставными, в котором, в общем-то, которые объяснили, что речь идет о том, чтобы нужно было кому-то подписать документы. Говорят, отсюда надо сваливать, по идее, встать на ноги, завести семью, растить детей, пишет Илья. И может, это правильно, но прошлое не может быть оставлено и найдено. Да-да-да, каста, правда, переобулась сама где-то в 2011 году. А так тексты раньше писали хорошие. Накрутили клиенту две цены за монтаж и перевел их по вашей ссылке. Стало неловко, решил очиститься таким образом, пишет Караэт. Красава, пишет Илья. Спасибо большое. За что и кому красава, я не понимаю. Значит, вы видели, что происходит конкретно с священниками, да, это православные священники, православная церковь, и вы видите, что теробороновцы, так называемые, а, собственно, это всякие, так скажем, негодяи, которые получили просто так вот в свои руки оружие, вот, они человека выводят, священника выводят. Вот. На что это похоже-то вообще-то? Это похоже на то, как действовали всегда и будут действовать вот эти все садисты и фанатики. Вот это борьба с православной церковью, борьба со священниками, борьба с приходами, вот, она свойственна всем захватчикам русской земли, да? Вы обратили, наверное, на это внимание? Кто бы ни приходил на нашу землю, они почему-то обязательно заходят в наши храмы и начинают их крушить. Они почему-то обязательно начинают издеваться над священниками. Кстати, я пропустил... И потом, с военной точки зрения, этот священник, скажите, что он решает, что он может? Ничего же, правильно? То есть это не вооруженный человек, он вообще никакого отношения к войне, по сути, не имеет. Лёха, сам телегу ведешь, пишет Ларек. Да, да, Ларек, хватит донимать меня, сам веду, вот сейчас же сижу и выкладываю вам, кстати. Самое главное, ни одна тварь не заступилась за батюшку, сволочи, пишет Любаша. Любаша, ну а что вы тоже ждете? Кто обычно в храмах, да, старики да там, женщины? Ну, обычно в храмах старики да женщины. Ну вот, это же не мечеть, там обычно мужчины молодые. Вот в мечети обычно мужчины, да, и молодых много мужчин. В наших храмах обычно женщины и старики. Ну вот, и ну так вот почему-то получилось. Наверное, это неправильно, но так получилось. И как они могут оказать сопротивление толпе вооруженных ублюдков, да, которые пришли забирать священника? Ну что они могут сделать? Это молодые, дерзкие, с оружием в руках твари. Ну вот, бандиты. Пришли издеваться над священником. Ну что? Что сделает женщина? Что сделает даже мужчина, даже пускай такого же возраста, но без оружия в руках? Да ничего он не сделает. Вот. Священник воюет словом, пишет Диван Адав. Да, есть такой момент. Есть такой момент, что священник, проповедник, это человек, который сражается за мысли, сражается за душу, да, в первую очередь. Да, мы понимаем, Вот. Но вы видите, как эти сволочи заходят в храмы, как они издеваются над священниками, над людьми, которые никогда не брали и не возьмут оружие в руки. Вот. И вы знаете, что мы такого никогда не делали и делать не будем. Да? Вот сейчас очень важная задача показать всем, я имею в виду, эта задача, да, это пропагандистского толка задача, в том смысле, что это такая работа, ее нужно осуществлять. Показать всем, в чем же отличается наша русская армия, наши вооруженные силы, наши ребята отличаются вот от этих всех, от этих толп вооруженных бандитов и негодяев. Вот этим они отличаются, да? Они отличаются тем, что они не насилуют женщин. Мы видели страшные кадры из мариупольского подвала, где женщину не только изнасиловали и жестоким образом убили, но и нарисовали на ней свастику, да, то ли нарисовали, то ли выжгли, то ли вырезали, я так и не понял, но, в общем, ужасно, абсолютно, и смотреть на это невозможно, но эти кадры публикуются в интернете. Ладно, я не буду показывать, все, кому надо было увидеть, увидели. Да, мы видели, как военнопленных расстреливают, мы это тоже видели. Мы видели, как одного, значит, военнопленного режут ножом. Насколько я понял, это был военнопленный, или это был вообще житель города просто. Режут ножом в подъезде и снимают это все на видео. Все это делают они. Все это делают теробороновцы. Все это делают вот эти вот нацисты, да, во вооруженных формированиях украинских. Все это делают они. Они стреляют по детям специально, да, именно. Вот, они себя так ведут. У них обнаруживаются пыточные, у них обнаруживается литература нацистская. Все это демонстрируется, и этих фактов все больше и больше. Вот. Наши так не делают. Поэтому мы правильные, поэтому мы хорошие, поэтому за нами правда, а за ними правды нет. И поэтому нам ни в коем случае нельзя быть как они. Потому что наша сила заключается в том, что мы – это не они. Вот именно в этом и заключается сила русского солдата. Вот. Он несет правду и справедливость. Вот. А вот эти твари вооруженные, они несут боль, садизм и насилие. Поэтому войны бывают двух типов, да? И мы по традиции всегда ведем освободительные войны. Вот это освободительная война. Вот от этой всей грязи и мрази, которая засела в соседнем государстве, стала это государство контролировать полностью, заткнула людям рты, вот, и свою нацистскую идеологию готова вот таким образом отстаивать даже. Никакой жалости, только вперед выжечь всю эту нечисть, пишет Ларек Марек. Там же выпустили еще преступников. Да, всех этих торнадовцев и прочих. Это правда, это правда. Да, специально выпустили преступников, и да, им дали оружие в руки. И да, они пошли заниматься тем, чем они и занимались до этого. Они пошли заниматься бандитизмом, они пошли заниматься садизмом. Да? Потому что вот такая она, украинская власть, вот кому они дают в руки оружие, вот к чему это приводит. Все эти картины мы с вами видим. Да? И мы видим нашу дисциплинированную, гуманную, справедливую, светлую, правильную армию, которая приходит и раздает людям хлеб, которая спасает там, людей, которых посекло осколками и прочее, которая выводит их из подвалов мариупольских, потому что нацисты не дают людям из этих мариупольских подвалов выйти. О чем говорят сами жители Мариуполя, между прочим. И очень-очень много свидетельств у них, очень много, слишком много для того, чтобы они были подстроенными и неправдивыми. Это правда все. Все это понимают. Вот как-то так. Вот наше отличие. Наши воины не прячутся за домами. Наши воины выбивают вот этих вот, кто прячется за женщинами и детьми. Вот. Кстати, я бы вам хотел показать одного из мэра городов. Это мэр Николаева, если не ошибаюсь. Да, мэр Николаева. Значит, найди у меня, пожалуйста. По слову мэр, ты его, скорее всего, найдешь. Он вчера, поскольку человек, видимо, глупый достаточно, да, он вчера признался в том, что, по сути, он военный преступник. И ВСУ — это военные преступники. Сейчас я этот ролик короткий покажу. И вы сразу поймете, в чем дело. Он общается, видимо, в прямом эфире, там, в ТикТоке или где-то еще, или записывает видео и комментирует, отдает ответы на комментарии. Вот, посмотрите.
Мне вот нравится, когда иногда какие некоторые девушки пишут: уберите авто из города, давайте уберем еще военных из города, и добро пожаловать, россияне, заходите, дорогие.
Все, этого достаточно, чтобы было понятно следующее. Мэр Николаева очевиднейшим образом признает, что артиллерия украинская стоит в городе внутри, артиллерия украинская прячется за людьми, за жилмассивом. Люди просят убрать эту артиллерию от их, по сути, домов. А он говорит, что это, в общем, ну, он это пародирует как-то, что это вроде даже смешно, и они этого делать не будут. Перед нами военный преступник. Это военное преступление, закрываться мирными. Серьезно говорю, это все знают. Всем миром признано. Это военный преступник или пособник военных преступников. Как минимум. И тупой человек. Потому что если ты военный преступник, ну ты хотя бы не признавай этого. Но он по тупости своей даже не понимает, что он в чем он сознается. То есть он настолько тупой. Ну и понятно, что это ставленник вот этого режима. Вот они такие. Вот они такие, понимаете? Они будут закрываться домами с людьми живыми и при этом писать видеоролики дегенеративные свои. О том, что так оно и должно быть. Нет, так оно не должно быть. Нет. Вы действуете как террористы Исламского государства, запрещенного на территории Российской Федерации и ряда других стран. Вы террористы. Вы террористы. И вы в этом признаетесь. Вот и все. И судьба вас ждет. Такая же, как у всех террористов. Плохая у вас судьба. Очень плохая. В Николаеве Ким пишет ВВ. Да, только он не мэр. Он губернатор. А это мэр. ВВ, вы немножечко не сечете. Вот. Рамзану генерал... генерал лейтенанта дали, а он уже был генерал-майором, пишет Ларек Марек. Ларек Марек, я знаю, что некоторые возмущены почему-то званием генерал-лейтенанта для Рамзана Ахматовича Кадырова. И высказывается по этому поводу в каком-то непонятном ключе. Значит, Рамзан Ахматович Кадыров, генерал-лейтенант Росгвардии, подчеркиваю этот момент. Его росгвардейцы, которых он готовил долго, вот, они сейчас, в частности, освобождают Мариуполь, они снимают по этому поводу много роликов, видео, да, видеоподтверждений, видеофактов, как они бьются, сражаются, ходят под пулями. Вот. Как они освобождают город от нацистской мрази, как они, рискуя собой под пулями, есть видео, достают людей из домов, по которым бьют нацисты украинские, вот эти все азовцы. Вот. Все это зафиксировано, все это показано. То есть это все люди, да, которых воспитал, в которых очень много средств и сил вложил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Его люди бьются, его люди не жалеют жизни, его люди вместе с нашими другими людьми освобождают города. Рамзан Кадыров не достоин получить звание генерал-лейтенанта Росгвардии? Почему? Почему? Что вас не устраивает? Почему вас это не устраивает? Его росгвардейцы натурально освобождают Мариуполь от нацистов. Видео подтверждений тому выше головы. Кто должен быть тогда у нас генерал-лейтенантом Росгвардии, если не Рамзан Кадыров? Кто? Ну, вы бы освобождали, вы бы были бы. Ваши люди бы, вы бы подготовили их, вы бы были бы. Ну, мы этой подготовкой с вами не занимались, а он занимался. Поэтому я не понимаю суть претензий тех, кто сейчас их предъявляет, собственно говоря. Ну, так вот, идеологически. Не то, что напрямую предъявляет, а там что-то как-то возмущается или удивляется, или шутит по этому поводу. Я не вижу повода для шуток, я не вижу повода для претензий, я не вижу повода для непонимания. Все абсолютно понятно. Тысячи подготовленных бойцов Росгвардии из Чеченской Республики выполняют боевую задачу наравне со всеми другими бойцами сейчас там. Они находятся под командованием Рамзана Кадырова, Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь и обсуждает, и все говорят, что он сам руководит, в общем-то, ими и, значит, вносит коррективы в операцию. Чего еще надо-то? Чего вам еще нужно? Не понимаю. Не понимаю. Абсолютно. Никаких претензий в этом ключе. Кадыров молодец, чеченцы молодцы, глубокое уважение к ним, пишет Адам Студио. Да нет, ну просто как-то я перепрыгнул на генерал-майора, генерал-лейтенант. Никаких проблем в этом нет. Не обязательно идти одно, второе, третье, четвертое звание. Вы знаете, что у нас некоторые люди, будучи абсолютно гражданскими, попадая там на должность, ну такую, в структуры силовые, пресс-секретаря и так далее, сразу же получали звание. И звание это генеральское всегда практически. Поэтому что тут удивляться, собственно говоря. Вы можете посмотреть у нас на генералов там, в Следственном комитете, на генералов МВД, генералов там, ну и так далее. То есть если человек занимает определенную должность, обычно, да, там речь идет там, о пресс-секретаре даже, то он сразу же получает очень высокое звание. Это стабильно везде, всегда практически так, и тут не надо удивляться. Здесь же вообще речь идет о том, что мы не про пресс-секретаря говорим, а мы тут натурально говорим про человека, который своих бойцов, которых он, по сути, воспитывал, в которых он вкладывал очень много сил, да, энергии, так скажем, он их вот посылает на помощь всей остальной нашей, всем нашим остальным силовым структурам, которые принимают непосредственное участие, да, в специальной военной операции на Украине. Все. Он посылает росгвардейцев, он ими руководит, он их руководитель. Почему он не генерал-лейтенант тогда Росгвардии? Конечно, он генерал-лейтенант Росгвардии. Вообще без всяких вопросов. Так, значит, в условиях... кстати, он был генерал-майором, Максим говорит. Да, он был, но я просто этого конкретно факта не знаю. Соответственно, значит, никаких прыжков даже не совершалось, просто это следующее звание, и все. Росгвардии, да, Росгвардии. Абсолютно верно, Максим. Не вооруженных сил Российской Федерации, а именно Росгвардии. Все. Потому что росгвардейцы Чеченской Республики выполняют задачи сейчас на территории там, Украины и на территории Донецкой и Луганской народных республик по освобождению от нацистской мрази всякой разной. Вот. Собственно, Украины и Луганской и Донецкой народных республик. Все. Все очень понятно. В условии боевых действий можно давать звание рангом выше, пропустив ниже. Но даже, видите, Денис, нам объяснили, что там даже пропуска не было никакого. По первому руководителю ансамбля песни и пляски Александра вообще сразу полковника дали, пишет Михаил. Ну, слушайте, у нас спортсмены, вот Исенбаева, полковник. Исенбаева полковник или подполковник. То есть это абсолютно нормально. Но здесь речь идет не об этом. Здесь речь идет не о том, что кто-то что-то придумал, да, там, потому что ты там, спортсмен или потому что ты руководишь там, ансамблем какой-то. Хотя ансамбль это тоже важно. На самом деле, вот знаете, с одной стороны, вам кажется, что ансамбль, подумаешь, но помните, как ансамбль, кстати, Александрова, да, в практически, да, вот... в полном составе, погиб, когда они должны были отправиться в Сирию давать концерт. Кому они давали этот концерт? Конечно, нашим бойцам. Бойцам нашим нужно воодушевление, им нужна хорошая музыка, им нужны песни, им нужны танцы, им нужно, чтобы их дух был высокий, боевой, да, чтобы их дух был высоким, боевой дух. И чтобы они не оскотинивались, да, бойцы, потому что война это дело сложное, боевые действия это дело такое, очень легко оскотиниться, а наоборот, чтобы они были культурными, понимаете, чтобы даже перед лицом смерти они не теряли человеческого облика наши бойцы, и у нас это получается, поэтому я и говорю, что наша армия всех сильней, а у них, посмотрите что, наркоманы. Ну вот их берут, они наркоманы, они под наркотиками, у них глаза вот такие, они ха-ха-ха, ну это видно просто. Я публиковал кадры допроса, где парень, ну, сильно под наркотиками, он из ВСУ. Наркоманы, алкоголики, садисты, мы видели, да, там, на женщине вырезать свастику не будет и насиловать женщину не будет нормальный человек, это садист, да. Мы видели, как они священника из храма выводят, кто это такие? Нацисты откровенные, да. Вот. Но не будет никто священнику пальцем трогать никогда. Нормальный человек. Он не вооружен. Че ты его трогаешь? По задницам, по голым людей привязывают, бьют, с голыми задницами люди стоят. Это что за средневековье такое? Опять какой-то садизм странный. С сексуальным причем подтекстом, причем какой-то он нетрадиционный, кажется мне, этот подтекст. Кто они все? Вот посмотрите, это же свора. Вот все, кто сейчас берет в руки оружие на Украине, это же свора какая-то. То наркоман, то садист, то негодяй, то подлец какой-то, то еще что-нибудь. Кого не покажут, все вруны. Значит, высшее руководство врет постоянно. СНБО – вруны. Арестович врет постоянно. Зеленский врет постоянно, верховный главнокомандующий. Что несет, вообще невозможно. На голову не натянешь. Какие-то «дайте нам каждый сотый танк и каждый сотый самолет НАТО, и мы тогда победим». Кто летать-то на них и ездить будет? Техникой надо владеть же. Но это верховный главнокомандующий, чепуху несет, сидит. И вот вранье, вранье, наркомания. Сам Зеленский сидит весь какой-то, простите, я применю это народное слово, обгашенный. Просто облобыренный. Ну чего, он сидит, он плывет, по нему видно, у него с лицом что-то не то. По глазам видно, что человек под веществами какими-то. Но это нормально, нет? Это ненормально. Посмотрите, они прогнили. От высшего руководства до бойца на земле, ну просто полностью гнилые. Ну как такое может быть? О чем это говорит? Какой там может быть боевой дух? Ну, ну вы посмотрите, они бросают своих бойцов, высшее руководство. Значит, из Азова, да, из Азовстали, вертолет-то летел, кого забирать? Азовцев высокопоставленных. То есть все остальные азовцы, сдохните. Нацисты бросают своих низших нацистов и сами улетают. Они бросают своих бойцов. При этом, когда наши высокопоставленные, значит, военнослужащие, офицеры погибают, да, вы знаете эту историю, они смеются. А что вы смеетесь? Это значит, что наши там генералы, да, не боятся. Наши полковники не боятся, наши капитаны там, да, я имею в виду, если брать флот, не боятся. Идти вместе с солдатом под пули. Понимаете? Я что-то не вижу, не ощущаю сейчас в зоне боевых действий ни Данилова из СНБО. Я не ощущаю там и не вижу, никто нам не показывает там Арестовича, он не приезжает туда. Туда не приезжает Зеленский. А Рамзан Ахматович в Мариуполе, алло. О чем это говорит? Подумайте, о чем это говорит. Пушилин в Мариуполе. Как бы вы там к нему не относились, я знаю, что у некоторых есть к нему претензии, да? Они там, на передке, это руководители, не боятся, демонстрируют, что страха нет у них, что они победители. А если руководитель приезжает туда, в окоп, к бойцу, как это воспринимает боец? Ну, давайте вот подумаем. Не сидит где-то, непонятно, в бункере сам там скрылся, да, и записывает видео о том, как дайте нам сотый танк. А вот к бойцу конкретно приезжает его руководитель непосредственный, генерал-лейтенант, ни много ни мало. И говорит, давайте рассказывайте, бойцы, как настроение? Все хорошо, молодцы, родина вами гордится, семьи ваши будут в достатке, все будет хорошо, вы молодцы, выглядите прекрасно. Вот. Вижу, что когда записываете видео, ни слова мата нет, ни одного какого-то гнусного действия. Не издевательств над теми, кто попал в плен с украинской стороны. Вижу, что у вас, да, внутри, конечно, пожар, но вы его сдерживаете. Вы держите высокую марку вот эту, да, русского солдата, в широком смысле русского солдата, да, защитника России, защитника русского мира. Очень высокая планка, и вы ее держите, эту планку. Вот отличие-то. Все трезвые. Все без всяких веществ, все за идею, все смелые идут вперед и освобождают людей. Вот. Жертвуют собой не под веществами, а потому что надо побеждать. Вот потому что надо. Понимаете? Вот какое дело. Это героизм. В чистом виде героизм демонстрируется сейчас нашими военнослужащими, всеми. Да? И армии представителей Росгвардии. Это герои настоящие. А с той стороны я вижу людей под веществами. Потому что их героизм — это псевдогероизм. И это демонстрируется везде. Вот и все. Вот и отличие вам. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.